После аварии поднялась такая суматоха, что никому и в голову не пришло проверить, а не пострадал ли кто из старушек. Они отделались синяками и царапинами, да еще у Эдди пошла кровь носом. Но тут не было ничего серьезного, просто вид ужасный. А так никто и не поранился, все перепугались больше. Да и приехавшие на скорой санитары до возмутительного дотошно их осмотрели, прежде чем отпустить. «Так, на этой не царапинки», — заявил умник, который помогал Либби, белоснежно-седой, в жемчугах и бледно-розовом платьице, вылезти из помятой машины. Либби как будто оглушила. Удар пришелся как раз на ту сторону, где она сидела, и Либби все ощупывала затылок. Осторожно, кончиками пальцев, будто пульс искала. Но когда Эдди, невзирая на протесты санитаров, вылезла из кареты скорой помощи, чтобы проверить, как там сестры, Либби от нее отмахнулась и сказала: «Ой, да за меня-то не беспокойся». У всех ныли шеи. Эдди казалось, что ее шея, будто кнут, со щелчком переломилась надвое. Аделаида кружила вокруг Олдсмобиля, то и дело хватаясь за уши, чтобы проверить, на месте ли серьги, и причитала:
«Чудо просто, что никто не погиб. Эдди, чудо просто, как это ты нас всех не поубивала?»
Но когда, наконец, санитары убедились, что ни у кого нет ни сотрясения мозга, ни переломов... «Почему?» — думала Эдди. «Но почему она не настояла на том, чтобы эти идиоты заодно измерили Либби давление? Она ведь работала медсестрой, должна была про это помнить». То в больницу собрались увозить одну Эдди, отчего она только рассвирепела, потому что Эдди была целехонька. Ничего не сломано, никаких внутренних повреждений, она это и сама прекрасно знала. Она даже опустилась до перепалки с санитарами. Все с ней было в порядке. Ну, подумаешь, ударилась о руль и ребро треснуло. Она в войну медсестрой работала и отлично помнила, что с трещиной в ребре ничего особо не поделаешь. Надо перевязать поплотнее, и все, солдат свободен. «Но, мэм, у вас ребро треснуло», — сказал второй санитар. Не тот, который умник, а другой, с огромной, как тыква, головой.
«Да знаю я!» — чуть ли не кричала она в ответ.
«Но, мэм...» — тянул он к ней надоедливые руки. «Давайте мы все-таки отвезем вас в больницу, мэм».
«Зачем? Чтоб там с меня за перевязку сотню долларов содрали? За сотню долларов я себя и сама перевяжу».
«В неотложке с вас побольше сотни сдерут», — вмешался умник, который стоял, прислонившись к капоту несчастной, разбитой машины.
«Ее машина, машина...» Глянешь, и сердце просто разрывается.
«Один рентген вам в 75 долларов встанет».
К тому времени вокруг уже собралась небольшая толпа. Набежали зеваки из банка, в основном чавкавшие жвачкой девицы с начесами и коричневой помадой. Тед, которая остановила полицейскую машину, размахивая своей желтой сумкой, залезла на заднее сиденье разбитого Олдсмобиля, несмотря на то, что клаксон так и надрывался. И они с Либби так и просидели там, пока Эдди целую вечность разбирался с полицейским и вторым водителем. Им оказался шустрый и возмутительный всезнайка по имени Лайл Петтитрикси, тощий человечек с крючковатым, будто у черта из табакерки, носом, который носил длинные остроконечные туфли и ходил, старательно задирая колени. Он, судя по всему, чрезвычайно гордился тем, что он уроженец округа Оттала, и еще всеми своими именами, которые он с удовольствием повторял. Он раздраженно тыкал в Эдди костлявым пальцем и приговаривал: «Это вот женщина!» Он выставил все так, будто Эдди алкоголичка или села пьяной за руль.
«Эта вот женщина выскочила мне прямо на перерез! Этой вот женщине вообще машину водить нельзя!»
Эдди надменно повернулась к нему спиной, когда отвечала на вопросы полицейского. Она не уступила дорогу. Она была виновата в аварии. Теперь ничего не поделаешь. Вину надо признавать с достоинством. Она разбила очки и теперь в дрожащем от жары воздухе...
«Эта вот женщина в такую жару на дорогу вздумала выскакивать!» — жаловался мистер Рикси санитаром.
Еле различала Либби и Тед. Два пятна, желтое и розовое, на заднем сиденье разбитого Олдсмобиля. Эдди вытерла лоб намокшей салфеткой. Каждый год, на Рождество, в напасти под елку выкладывали четыре платья разных цветов, Розовое для Либби, голубое для Эдди, желтое для Тед и нежно-лиловое для крошки Аделаиды. Разноцветные перочистки, разноцветные ленточки, разноцветная пищая бумага. Одинаковые фарфоровые куклы-блондинки, только платьица разные. У каждой свой акварельный оттенок.
«Так вы развернулись на проезжей части?» — спрашивал полицейский. «Или нет?»
«Нет, я развернулась здесь, на парковке».
Мимо проехала машина. Солнце отразилось в боковом зеркале, ударило Эдди в глаза, и тотчас же у нее в памяти необъяснимым образом всплыло позабытое детское воспоминание. Старая кукла Тетти в замызганном желтом платье с задранными ногами валяется в пыли на заднем дворе напасти под смоковницами, где вся земля была изрыта курами, которые иногда сюда пролезали. Сама Эдди в куклы не играла, ей было неинтересно, ни капельки. Но эту оловянную куколку припомнила теперь до странного отчетливо. Трепичное тельце, на носу облупилась краска, и вместо него жутковатое, блестящее, металлическое пятно. Сколько же лет Тетти волочила по всему двору эту потрепанную куклу, серебристую, мертвую голову? И сколько лет Эдди не вспоминала об этом страшном безносом личике? Полицейский полчаса допрашивал Эдди. Из-за его монотонного голоса и зеркальных очков Эдди иногда чудилось, будто ее допрашивает муха из одноименного фильма ужасов с Винсентом Прайсом. Заслонив глаза рукой, Эдди изо всех сил старался слушать, о чем он спрашивает, но то и дело отвлекалась на машины, которые неслись по залитому солнцем шоссе, а в голове у нее была одна эта ужасная старая кукла с серебристым носом. Как же ее звали-то, куклу эту? Эдди, хоть убей, не могла вспомнить. У Тетти была каша во рту до тех самых пор, пока она в школу не пошла, и имена на куклам выдумывала уж какие-то совсем нелепые. Грайс, Лилиум, Артемо. Девчушки из банка заскучали. Они стали разглядывать ногти, накручивать на пальцы прядки волос и, наконец, потянулись обратно. Аделаида, которую Эдди с горечью винила в аварии, это ее проклятая санка, с расстроенным видом отошла в сторонку, будто бы происходящее ее вовсе не касалось, и принялась болтать с миссис Картретт, своей любопытной подружкой по хору, которая проезжала мимо и остановилась поглядеть, что тут стряслось. А потом она вообще взяла, запрыгнула в машину миссис Картретт и укатила, не сказав Эдди ни словечка.
«Мы поехали в Макдональдс, съедим по бургеру», — крикнула она Тед и бедняжке Либби.
«В Макдональдс». И вдобавок ко всему, когда насекомообразный полицейский наконец отпустил Эдди, ее несчастная старая машинка отказалась заводиться, и Эдди пришлось, расправив плечи, вернуться в выстуженный банк и спрашивать этих малолетних нахалок-кассирш, можно ли ей воспользоваться телефоном. И все это время Либби и Тед в жуткую жару безропотно сидели в Олдсмобиле. Такси приехало быстро. Эдди стояла у окна, возле конторки управляющего, разговаривала по телефону с автомехаником и видела, как Либби и Тед идут к машине, ухватившись за руки, осторожно ступая по гравию выходными туфельками. Она постучала по стеклу, и, стоявшая на самом солнце, Тед обернулась, махнула ей рукой, и вдруг, ни с того ни с сего, Эдди вспомнила, как звали ее старую куклу, и даже расхохоталась от неожиданности.
«Что?» —
спросил механик. А управляющий, пучеглазик в толстенных очках, поглядел на Эдди как на сумасшедшую. Но Эдди было плевать. «Лико Бас». Ну, конечно. Вот как звали оловянную куколку. «Лико Бас» — проказница, которая дерзила матери. «Лико Бас», которая однажды позвала Аделаидиных кукол к себе на чай, а подала им одну воду с редисками. Когда подъехал тягач, водитель предложил подвезти Эдди до дому, и она согласилась. Она не сидела в грузовике со времен Второй мировой. Кабина была высокая, лезть туда с треснутым ребром — занятие не из приятных. Но, как любил напоминать дочерям судья, дареному коню в зубы не смотрят. Домой она добралась только к часу дня. Эдди повесила одежду в шкаф,
и только тут вспомнила, что все чемоданы так и остались в багажнике Олдсмобиля. Приняла прохладную ванну и, усевшись на кровать в одном бюстгальтере и высоких трусиках, сделала глубокий вдох и как следует себя перебинтовала. Потом выпила стакан воды, приняла импирин с кодеином, которые остались у нее после какого-то визита к зубному, надела кимоно и прилегла на кровать. Спала она долго, и разбудил ее телефонный звонок. На миг ей почудилось, будто тоненький голосок на другом конце провода принадлежит ее дочери.
«Шарлотта?»
— резко сказала она, но ответа не было. Эдди спросила.
«Простите, кто это?»
«Это Эллисон. Я у Либби. Она сама не своя».
«Я ее понимаю», —
сказала Эдди и втянула воздух сквозь зубы. Она резко села на кровати, и боль застигла ее врасплох.
«Не стоит ей сейчас гостей развлекать. Ты бы ее, Эллисон, сейчас лучше не беспокоила».
«Не похоже, чтобы она устала. Она говорит, что будет свеклу мариновать».
«Свеклу мариновать», — фыркнула Эдди. «Я бы тоже была сама не своя, если бы мне сегодня надо было еще и свеклу замариновать».
«Но она говорит,
беги-ка домой и дай Либи передохнуть», — сказала Эдди.
От обезболивающих голова у нее была немного ватная. К тому же она боялась, что Эллисон начнет расспрашивать ее про аварию. Полицейский предположил, что у нее плохое зрение, говорил что-то про окулиста, про то, что у нее могут отобрать права. И потому ей хотелось побыстрее свернуть разговор. До нее донеслось какое-то сердитое бормотание.
«Это что?»
«Она волнуется. Она попросила позвонить тебе. Эдди, я не знаю, что делать. Пожалуйста, приходи».
«С чего бы вдруг?»
— спросила Эдди. «Дай ей трубку».
«Она в другой комнате».
Неразборчивый разговор. Потом Эллисон снова взяла трубку.
«Она куда-то собралась и говорит, что не знает, где ее туфли и чулки».
«Передай ей, чтобы не переживала. Чемоданы в багажнике. Она поспала?»
Снова какое-то бормотание. Терпение у Эдди лопнуло.
«Алло!»
— крикнула она в трубку.
«Эдди, она говорит, что с ней все хорошо, но...»
Либи всегда говорила, что с ней все хорошо. Когда у Либи была скарлатина, Либи говорила, что с ней все хорошо.
«Но она не может усидеть на месте».
Голос Эллисон доносился словно издалека, будто бы она трубку толком до рта не донесла.
«Она стоит посреди гостиной».
Эллисон еще что-то говорила, а Эдди слушала. Вот закончилась одна фраза, началась другая, и тут до Эдди вдруг дошло, что она не поняла ни слова.
«Ты извини», — сухо прервала она ее, «но тебе надо говорить почетче».
Но не успела она читать Эллисон за невнятную речь, как возле парадной двери послышался какой-то шум. Тюк-тюк-тюк-тюк. Раздался бодрый перестук. Эдди запахнула кимоно, затянула потуже пояс и высунулась в коридор. За дверью стоял Рой Дейл и скалился, как опоссум, ощерив серые острые зубки. Он энергично замахал ей рукой. Эдди быстро юркнула обратно в спальню.
«Стервятник», — подумала она, — «с радостью бы его пристрелила».
«Рожь довольная». Эллисон все что-то говорила.
«Слушай, я кладу трубку», — быстро сказала она. «Тут в дверь стучат, а я не одета».
«Она говорит, что ей надо на вокзал встретить невесту»,
— отчетливо произнесла Эллисон. Эдди не хотелось признавать, что у нее какая-то беда со слухом. И к тому же она привыкла в разговорах пропускать мимо ушей всякую галиматью. Поэтому она сделала глубокий вдох, заныли ребра, и сказала:
«Передай Лип, пусть приляжет. Если хочет, я потом к ней зайду. Измерю ей давление и дам успокоительное, когда...»
Тюк-тюк-тюк-тюк, тюк.
«Когда этого выпровожу», —
сказала она, попрощалась и повесила трубку. Эдди набросила шаль на плечи, надела тапки и вышла в коридор. В витражном дверном стекле маячил мистер Дайл, который, раскрыв рот, из кожи вон лез, чтобы изобразить, как он рад, и потрясал чем-то обернутым в желтый целлофан, похоже, корзинкой фруктов.
Когда он увидел, что Эдди в халате, то состроил унылую виноватую гримаску, вскинул брови перевернутой буквой «В». Виртуозно оттопырив губу, указал ей на корзинку, зашевелил губами. «Извиняюсь за беспокойство. Маленький подарочек. Я его тут оставлю». Поколебавшись, Эдди крикнула куда более приветливым голосом.
«Погодите минутку, и я мигом».
Едва она отвернулась, как ее улыбка увяла. Но она все равно побежала к себе в комнату, прикрыла дверь и вытащила из гардероба домашнее платье. Так, застегнуть молнию на спине, шлеп-шлеп нарумянить щеки, пройтись пуховкой по носу. Морщась от боли в поднятой руке, Эдди причесалась и, оглядев себя напоследок в зеркале, пошла открывать дверь.
«Подумать только», — сухо сказала она,
когда мистер Дайл вручил ей корзинку.
«Надеюсь, я вам не помешал?»
Мистер Дайл умильно повернулся к ней другим глазом.
«Дороти в Бакалее повстречала Сьюзи Картретт, и та рассказала ей про аварию. Я который год твержу...»
Он многозначительно стиснул ей предплечье.
«Что на этом перекрестке нужен светофор. Который год? Я звонил в больницу, но мне сказали, что вас туда, слава богу, не привозили».
Он прижал руки к груди и с благодарностью возвел глаза к небесам.
«Ой, право же», — растаяла Эдди. «Спасибо».
«Слушайте, это же самый опасный перекресток во всем округе. И я вам скажу, чем все кончится. Ужасно так говорить, но окружной совет и пальцем не пошевельнет, пока там кто-нибудь не погибнет».
Эдди с удивлением отметила, что манеры мистера Дайла ее уже так не раздражают. Вел он себя очень достойно и, кстати, был убежден, что в аварии нет никакой ее вины. Поэтому, когда он указал на новый кадиллак, припаркованный у дороги...
«Простая вежливость. Думаю, да, я одолжу ее вам на пару деньков. Вам ведь надо на чем-то ездить».
Эта хитрая уловка разозлила ее не так сильно, как могла бы всего несколько минут назад. И Эдди послушно пошла с ним к машине, пока он расписывал все ее преимущества. Кожаные сиденья, встроенная магнитола, руль с гидроусилителем.
«Эта красотка у нас всего второй день, но я, как ее увидел, сразу подумал. А вот это идеальная машина для мисс Эдит».
Странно. Но наблюдать за тем, как он демонстрирует работу стеклоподъемников и всего прочего, было даже приятно. Особенно если вспомнить наглецов, которые не далее, чем сегодня, утверждали, что Эдди якобы и за руль не стоит садиться. Он все не умолкал. Действие обезболивающего заканчивалось. Она хотела побыстрее свернуть разговор, но мистер Дайл не сдавался, потому что уже вызнал у водителя тягача, что Олдсмобиль осталось разве что свести на свалку. И перешел к тяжелой артиллерии. Он готов скинуть $500 заявленной цены. «А все почему?» Вскидывая ладони.
«Вовсе не по доброте душевной. Нет, мэм, мисс Эдит.
А вот почему.
Потому что я хороший бизнесмен, и потому что Шевроле Дайла нужен такой клиент, как вы».
Лился щедрый летний свет. Мистер Дайл рассказывал, что еще продлит ей и без того продленную гарантию. И тут Эдди полоснула болью под грудиной. И она, вспышкой безобразного кошмара, увидела, как надвигается на нее старость. Ноют суставы, слезятся глаза, в горле вечная горечь от аспирина. Облезает краска, прохудилась крыша, подтекают краны, двор зарос травой. И кошки ссут прямо на ковер. И время. У нее куча времени, чтобы часами стоять во дворе и выслушивать каждого жулика, каждого проходимца, каждого захожего доброжелателя. Сколько раз она, бывало, приезжала в напасть и заставала отца во дворе за разговорами с каким-нибудь коми-воежором, прохвостом-подрядчиком или бродягой-зубоскалом, который нанимался подрезать им деревья, а потом оказывалось, что цена-то была не за дерево, а за ветку, с приветливыми иудами в туфлях с пряжками, которые подсовывали ему журналы с девочками и угощали виски, которые предлагали уникальные условия для покупки акций и невероятные премии по опционам, права на разработку недр, участки с торговыми привилегиями и столько безопасных инвестиций и шансов, которые бывают раз в жизни, что, наконец, обобрали несчастного старика до нитки. Даже дома родного ему не оставили. Эдди слушала его, и внутри у нее ширилась безнадежная чернота. А толку-то сопротивляться? Она была вся в отца, непреклонная старая язычница. В церковь она, конечно, ходила, выполняя свой гражданский и общественный долг, но, по правде сказать, не верила ничему, что там говорили. Везде царил кладбищенский запах, скошенной травы, лилий, взрыхленной земли. С каждым вдохом боль пронзала ребра, и из головы у нее все никак не шла мамина брошка с ониксами и бриллиантами, которую она, глупая старуха, положила в незапертый чемодан, что лежал теперь в незапертом багажнике разбитой машины на другом конце города. «Всю жизнь, — думала она, — меня грабят и грабят. У меня отняли все, что я любила». И отчего-то ее утешало участливое присутствие мистера Дайла, его раскрасневшееся лицо, бьющий в нос запах лосьона после бритья, тявкающий смешок, похожий на лай дельфина. Его бабья суетливость, с которой никак не вязались бугры мышц под накрахмаленной рубашкой, казалась ей до странного ободряющей. «Я всегда считал, что мужчина он симпатичный», — думала Эдди. «Рой Дайл, конечно, не идеален. Но он хоть не нахал, как некоторые. Не говорит, что ей нельзя за руль садиться». «Машину я водить буду!» — накричала она на молокососа-окулиста всего за неделю до этого. «И пусть я хоть всех в Миссисипи позбиваю, мне плевать!» И пока Эдди слушала, как мистер Дайл расхваливает машину, тычет толстеньким пальцем ей в плечо. «И это еще не все», — говорил он. «И потом, и это еще не совсем все». А когда основательно ее уболтал, принялся спрашивать. «Ну что мне еще сказать, чтобы вы стали моим клиентом?» «Ну, сию секунду. Ну скажите же, что вам рассказать, чтобы вы совершили у нас покупку?» Пока Эдди, которая в кои-то веки не могла найти в себе сил, чтобы от него отвязаться, и поэтому стояла и слушала все это словоблудие, Либи стошнила в раковину, а затем она прилегла на кровать с холодным компрессом на лбу и провалилась в кому, из которой уже не вышло.